Говорит Радио Свобода. Сирийский город Пальмира вновь оказался под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство».
Активисты сирийской оппозиции опубликовали фотографии боевиков на улицах и уже поднятого черного флага.
Арбитражный суд обязал медиахолдинг РБК выплатить Роснефти в 8 тысяч раз меньшую сумму, чем требовала госкомпания.
Мы понимаем, что суд исходил из той практики, которая сложилась на рынке медиа в части взыскания денежных средств.
Палата представителей Конгресса США поддержала закон об ограничениях на передвижение российских дипломатов.
Российскому дипломату, желающему выехать за пределы означенной зоны, будет разрешено это сделать, если ФБР подтвердит, что в течение 3 месяцев он не был увлечен ни в какой деятельности, несовместимой с его дипломатическим статусом.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 12 декабря. Пальмира и современная ее часть, и древний город снова занята боевиками группировки «Исламское государство». С момента торжественного концерта виолончелиста Сергея Ралдугина и оркестра Мариинского театра в честь взятия Пальмиры сирийскими войсками прошло ровно 7 месяцев и 7 дней. Наступление исламистов началось в конце прошлой недели. Поначалу из Пальмиры поступали противоречивые сообщения о происходящем, но уже к вечеру воскресенья стало ясно, что сирийская армия полностью потеряла контроль над городом. Российская авиация пришла на помощь оборонявшим город сирийцам, но было слишком поздно. Как развивались события в Пальмире и почему она была сдана фактически без боя? Рассказывает аналитик расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, изучивший публикации в источниках, близких как к армии Башара Асада, так и к исламскому государству. Вопросы Кириллу Михайлову задавал мой коллега Марк Крутов.
Можем ли мы подтвердить по источникам, близким к исламскому государству, что боевики этой группировки уже действительно находятся в Пальмире?
Здесь можно полагаться не только на источники, близкие к исламскому государству, так как активисты сирийской оппозиции, которые до сих пор имеют источники среди местного населения Пальмира, они опубликовали фотографии боевиков на улицах и уже поднятого черного флага исламского государства на одном из зданий. Это было буквально вчера. Ну и, собственно, да, контроль Пальмиры, разумеется, заявляет как источник исламского государства, так и, собственно, на местах асадовские военные, которые тоже делятся этой информацией с правосадовскими пользователями Твиттера, которые также подтверждают падение Пальмиры. И эта же информация подтверждается и некоторыми российскими журналистами, которые находятся на месте событий.
Чьи войска находились в Пальмире на момент атаки ИГИЛ?
Общий консенсус сейчас стоит на том, что наиболее боеспособные части, которые принимали участие, собственно, в освобождении Пальмира от боевиков весной, эти части были переброшены в Алеппо, где сейчас активно участвуют в довольно успешно развивающемся наступлении сторонников Асада. В то время как, например, аналитик Тобиас Шнайдер, по его информации, опять же, из его внутрисирийских источников, он говорит о том, что там оставались в основном местные ополченцы, наемники и тому подобное. То есть достаточно небоеспособные войска, которые и побежали при первом контакте. И несмотря на то, что из Хамы, из Хумса выдвигались некие подкрепления, видимо, они не смогли переломить ход событий. И это, на самом деле, одна из основных проблем российских союзников в Сирии, то, что они не могут покрывать просто все фронта, то есть, если они сосредотачиваются на Алеппо, то они теряют Пальмиру и так далее.
Существуют разные оценки численности группировки, атаковавшей Пальмиру. Начиналось все с нескольких сотен человек. Сейчас официальная версия, что эта группировка численностью около 4000 человек. Можно ли понять, по каким-то косвенным фото- и видеоматериалам с места событий, какая цифра ближе к реальности?
Ну, сложно, конечно, судить именно по фото- и видеоматериалам. Видно, что там нет каких-то топ-боевиков непосредственно на этих фотографиях и видео. Нужно понимать, что, во-первых, 4000 — это заявление российского центра по применению враждующих сторон, так называемого, при Минобороны Российской Федерации, который, очевидно, пытается оправдать вот это вот фиаско. Но все, кто находились на месте событий, они называют цифры, опять же, от 300 600 до 1000 человек боевиков, которые принимали участие в наступлении, но при этом понятно, что свою малочисленность они компенсируют такими вещами, как массовое применение шахид-мобилей, так называемых, самоподрывов, и то, с чем, на самом деле, не могут бороться вот эти вот малобоеспособные части, которые находились в Пальмире на тот момент.
На некоторых фото видна брошенная неповрежденная военная техника, предположительно российская. Ее принадлежность к вооруженным силам Российской Федерации можно подтвердить или опровергнуть?
Конкретно российской техники 100%. Там наблюдался КАМАЗ 43-269 выстрел. Интересная машина, которая успела усветиться и в Луганской области в свое время. Вот сейчас вот она оказалась в Пальмире, но на самом деле это была одна машина. И, скорее всего, учитывая, что российские силы ушли из Пальмиры либо в преддверии наступления, чтобы не пострадать, либо для того, чтобы сосредоточить силу на Алеппо, можно предположить, что эта машина была либо оставлена союзником, так сказать, в подарок сирийским, либо была повреждена. И я не думаю, что можно считать, что кто-то из российских военных вообще находился там в момент наступления. При этом там же было огромное количество и другой техники, то есть до 30 танков, что, как говорят, что это целый батальон, по-видимому, это и был целый батальон, который просто оставил позиции на довольно старых сирийских танках. И говорится и о артиллерийских орудиях, и о пикапах, установленными на них зенитными установками. То есть там действительно довольно большой арсенал был захвачен, и российская техника составляет из него там меньшую часть.
Почему войскам Асада пришлось оставить в Пальмире технику? Насколько стремительным было наступление ИГИЛ, как долго оно развивалось, и насколько стремительным было отступление войск Асада? Неужели разведка могла пропустить столь серьезную концентрацию сил боевиков вокруг Пальмиры? Ведь местность открытая, казалось бы, здесь все должно быть как на ладони видно.
Боеспособных частей не так много, и практически все они, скорее всего, были сосредоточены именно в Алеппо, когда все это произошло. При этом, опять же, следует понимать, что, во-первых, такая численность — это то, которое заявляется российским Минобороны без каких-либо доказательств, а во-вторых, вполне возможно, что, опять же, значительная часть средств так называемых объективного контроля была сосредоточена также в районах, контролируемых сирийской оппозицией, тем более, что вообще карты авиаударов показывают, что продолжительное время все российские силы были сосредоточены именно в Идлибе и Алеппо, где отсутствуют в основном боевики ИГИЛ, в то время как Пальмира, скорее всего, оставалась не прикрыта во всех смыслах. Плюс к тому, здесь опять налицо как некая несработанность, некое отсутствие связанности с местными союзниками. Это доказывает то, что, на самом деле, бомбардировки, массовые бомбардировки и ВКС, о которых говорилось, которые остановили первую атаку на Пальмиру, хотя вторая уже достигла цели. Так вот, бомбардировки начались только через двое суток после начала наступления боевиков. То есть это говорит о том, что просто информация доходит относительно медленно, и что в некоторых случаях приходится вот действовать практически вслепую и без какого-либо плана, но так или иначе, несмотря на то, что эти авиаудары остановили одну атаку, авиаударами невозможно достигнуть полного успеха в любой операции.
Правда ли, что силы исламистов не остановились на взятии Пальмиры и продолжают сейчас движение в западном направлении и уже дошли до авиабазы Тияс, где были сосредоточены большое количество, в том числе и российской авиации, насколько я знаю?
Да, еще пару дней назад, близко к ИГИЛ, агентство АМАК, оно заявляло, что да, они сейчас обстреливают авиабазу Тияс, сейчас они говорят, публикуют карты, согласно которым они продолжают наступление к западу и практически дошли до авиабазы, да, но, во-первых, о захвате еще никто не сообщал на данный момент, во-вторых, опять же, сирийские источники и российские журналисты, которые там сейчас находятся, они пишут о том, что авиация, в том числе сирийские МИГи и российские вертолеты, оттуда были эвакуированы практически буквально тоже несколько часов назад, после того, как боевики приблизились к авиабазе и начали, опять же, массовые обстрелы. Возможно, связанная с обстрелом была потеря одного из сирийских МиГ-23. При этом, по некоторым источникам, сейчас спутниковым снимкам понятно, что контингент там и так был достаточно небольшой, и уже после вот этого вот массового взрыва, которого было уничтожено порядка 4 российских вертолетов еще вот несколько месяцев назад. Так вот, скорее всего, после этого эта база была сравнительно пустой, а сейчас там просто не осталось техники никакой уже после начала наступления. В данный момент российские Ми-8 и АМТШ, например, поддерживают оборону сирийских войск, сторонников Асада, скорее всего, вот другой авиабазы провинции Хомс, это Шайрат, на которой также были ранее замечены российские вертолеты и которая пока находится в относительной безопасности.
Об очередном захвате сирийского города Пальмира исламистами из террористической группировки «Исламское государство» рассказывал аналитик расследовательской группы «Conflict Intelligence Team» Кирилл Михайлов. С ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Вы слушаете программу «Время свободы». Арбитражный суд Москвы сегодня обязал медиахолдинг РБК выплатить 390 тысяч рублей госкомпании «Роснефть» в качестве компенсации за ущерб репутации. По решению суда, медиахолдинг должен также удалить статью о приватизации «Роснефти» и опубликовать ее опровержение. На исполнение этого решения у РБК есть 10 дней. В холдинге не исключают, что будут обжаловать судебные решения. «Роснефть» подала иск к РБК в апреле этого года после публикации статьи под названием «Сечин попросил правительство защитить Роснефть от BP». В материале речь шла о том, что президент компании Игорь Сечин просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет. В сюжете журналисты РБК ссылались на информацию неназванных чиновников и анонимный источник в самой госкомпании. Сначала в иске Роснефти было только требование опубликовать опровержение, однако в сентябре стало известно, что компания требует от медиахолдинга РБК и его журналистов 3 миллиарда рублей в качестве компенсации за ущерб деловой репутации. Представители РБК заявили тогда, что полное удовлетворение этого иска разорит медиахолдинг, а выплата суммы растянется на 2500 лет. По мнению директора по юридическим вопросам холдинга РБК Тимофея Щербакова, решение арбитражного суда, который в 8000 раз снизил сумму общей компенсации, скорее всего, обусловлено общей практикой дел о защите деловой репутации. Однако подробнее решение суда можно будет анализировать только после того, как юристы получат текст постановления. Вот что сказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой Тимофей Щербаков.
12 декабря арбитражный суд Москвы принял решение частично удовлетворить требования компании «Роснефть» к холдингу РБК и журналистам медиахолдинга в части опровержение распространенных ранее сведений и компенсации репутационного вреда в размере 390 тысяч рублей. Мы понимаем, что суд исходил из той практики, которая сложилась на рынке медиа в части взыскания денежных средств за порочащие сведения. Безусловно, холдинг РБК будет изучать те документы, которые будут в итоге представлены судом в обосновании своих требований, после чего будет принято решение об возможности апелляционного обжалования либо об отсутствии необходимости подобного.
Но вот у вас есть какое-то объяснение, какое-то мнение, да, почему суд принял решение настолько снизить исковые требования, собственно, Роснефти к РБК?
Нет, до получения решения суда у нас нет позиции по данному вопросу. Нам нужно увидеть, что суд изложит в мотивировочной части решения. После этого мы поймем, что подлежит оценке, а что нет.
Ну, вы ожидали такого развития событий или думали, что суд может удовлетворить в полной мере иск 3 миллиарда?
Мы исходили из того, что материалы, опубликованные РБК, являются достоверными и не содержат порочащих сведений. Мы доказывали это в суде, обозначили все возможные доводы в защиту данной позиции, поэтому по решению суда мы не можем никак прокомментировать. Мы считаем, что РБК публикует достоверные сведения и никакой порочащей информации в них не содержит.
Адвокат Алексей Мельников заявил вот в интервью некоторым СМИ, что планирует обжаловать это решение суда. Это ваше общее решение?
Алексей Мельников представляет не холдинг РБК, а представляет журналистов, участвующих в процессе. Безусловно, мы с уважением очень внимательно относимся к их мнению, но позицию, которую мы будем совместно и консолидированно выражать, мы еще будем согласовывать только после того, как увидим письменное решение суда. В настоящий момент нам, как юристам, нечего обсуждать.
А когда это решение вы получите?
В соответствии с арбитражным процессуальным кодексом в течение 5 рабочих дней мы ожидаем письменное решение суда, после чего у нас будет 1 месяц на составление и подачу апелляционной жалобы.
Это был директор по юридическим вопросам холдинга РБК Тимофей Щербаков. С ним побеседовала Наталья Джампаладова. В России уже официально объявлено о продаже принадлежащих государству 19,5% акций компании «Роснефть». Их покупателем стал консорциум Национального инвестиционного фонда «Катар» и швейцарской компании «Гленкор», которые, согласно заявлению «Роснефти», согласились заплатить за этот пакет акций 10,5 миллиардов евро. Впрочем, сделка вызывает множество вопросов. Некоторые эксперты называют ее крайне непрозрачной. В частности, так считает партнер компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, с которым побеседовал мой коллега Иван Трифилов.
В период подготовки сделки была высокая вероятность того, что «Роснефть» сама выкупит свои акции, несмотря на то, что в правительстве к этому не очень хорошо относились. Почему компания на такую сделку все-таки не пошла?
Причина номер один – это нежелание руководителей «Роснефти» и лично Игоря Ивановича Сечина что-то приватизировать вообще. Но мы видим, что позиция государственного чиновника с полной свободой, управляющего гигантским активом, она намного выгоднее, чем позиция собственника этого актива. Поскольку если чиновник управляет госкомпанией, то, во-первых, он может не следить за главными показателями, за прибылью, за убытками. То есть максимизация прибыли, минимизация убытков. Он может совершенно спокойно выбирать самых дорогих подрядчиков, часто, естественно, с откатом. И, во-вторых, все убытки и издержки списывать, поскольку это государственная компания, а лично он за это никак не отвечает. Если он становится владельцем, то ему приходится, во-первых, отвечать перед другими акционерами, а во-вторых, заботиться о том, чтобы его собственность перерастала, а не уменьшалась. Поэтому против приватизации, я думаю, будет любой государственный чиновник, который управляет таким государственным монстром. Что Миллер в «Газпроме», что Сечин в «Роснефти». Это первая причина. А вторая причина – перевод части акций собственности «Роснефти» и ее дочерних предприятий по любой схеме он приводил к тому, что часть этих акций становилась казначейскими, а казначейские – это значит, надо их продать в течение года, а в течение вот этого года они были не голосующими. А раз они не голосующие, это означало, что голосующая доля компании BP из меньше чем 20% становилась больше чем 20% и превращалась в блокирующий пакет. То есть это позволяло англо-американской компании накладывать вето на стратегические решения господина Сечина. Это его никак не устраивало. Поэтому схема с самовыкупом акций, она была обречена на провал.
Ну вот 7 числа для многих все-таки стало неожиданностью объявление, да, о сделке. Но многие не понимали, что же, собственно, происходит. Какова структура самой сделки? Вот сейчас уже больше подробностей. Что в результате произошло, на ваш взгляд?
В результате произошла очень странная сделка, которая до сих пор так и не стала прозрачной, поэтому условия движения денег между ее участниками, они так и остались секретом. Это нарушает прямое указание президента, который объявил, что такая сделка с приватизацией госимущества должна быть абсолютно прозрачной. Это закавыченный текст президента. Но в данном случае мы видим, что в конце концов «Роснефть» заняла эти деньги, большую часть денег в России, у каких-то неназванных банков, судя по всему, с участием Центробанка. Так что часть этих денег стала прямой денежной эмиссией. Затем некоторую сумму, меньше 3 миллиардов, они по этой схеме получили от катарского фонда, 300 миллионов долларов получили от компании нефтяного трейдера, зарегистрированного в Швейцарии, «Гленкор». И в этом участвовал банк, судя по всему, вот это подтверждает, что это был итальянский банк «Интеза Сан-Пауло». Так что схема получилась очень интересная. Формально теперь владельцами этого пакета становятся катарский фонд и компания «Гленкор». Но получилось так, что в принципе держит как в качестве залога большую часть этого пакета итальянский банк. Причем он держит это на условиях так называемых нон-рекурсивных, что означает, что это залог. И в случае, например, понижения стоимости этого актива, банк имеет возможность возможность либо продать, либо потребовать компенсации у Роснефти. Там много еще других подробностей. Судя по всему, банки каким-то образом эту сделку хеджировали. Условия движения денег от банка к банку и так далее остаются совершенно неясными. Но мы видим, например, что компания «Глинкор» объявила, что ей будет теперь принадлежать, ну, как 0, и сколько-то сотых компании «Роснефть», а вовсе не половина доли в этом пакете. Так что подробности до сих пор не ясны. Не ясно, какие российские банки приняли участие в этой сделке, поскольку сначала «Роснефть» опубликовала пресс-релиз, где было написано, что участвуют российские государственные банки, а затем из этого пресс-релиза эта строчка была убрана, и теперь он красуется в отредактированном виде. Так что, я думаю, пока мы всю правду об этой сделке не узнали.
А вообще можно предположить, какие это банки? Ведь действительно, такие ресурсы только у госбанков могут быть сейчас.
Нет, я думаю, что могут быть не только у госбанков, но банк ВТБ уже категорически отверг свое участие в этой сделке. Поэтому пока я не могу какие-то догадки строить. С банками там в России положение очень хитрое. Часть из них под санкциями, как известно, находится. Вот, судя по всему, те, кто под санкциями, они в первую очередь могли принять участие в этой сделке.
А вообще вот, в рамках всего этого процесса как можно рассматривать размещение Роснефти облигаций буквально перед сделкой? Куда эти деньги могли пойти? Могли ли они участвовать в сделке по выкупу пакета?
Ну, они, на мой взгляд, они, разумеется, участвовали в сделке по выкупу, поскольку, ну, фактически эти акции были размещены при участии Центробанка по схеме эмиссии. Таким образом, рублей просто в обороте в России прибавилось, а там есть такая схема back-to-back loan, то есть компенсационный заем. То есть размещение облигаций произошло по сговору вот этих неназванных российских банков с Центробанком, а затем эти облигации были каким-то образом использованы для получения кредита, back-to-back кредита у итальянского банка. Так что здесь, во-первых, идет прямая эмиссия, а во-вторых, сделка с итальянцами.
В общем, можно ли вообще это называть приватизацией в таком случае?
Да, это очень трудно назвать приватизацией, потому что до сих пор непонятно, кто будет управлять вот этим пакетом акций, кто будет реальным владельцем. Самое веселое в этой ситуации – это то, что некоторую часть денег, которые должны поступить в государственный бюджет, то есть вот те самые 700 миллиардов рублей, обещанных Роснефтью, она все-таки переводит в бюджет из компании прокладки «Роснефтегаз». Вопрос самый большой. Почему дивиденды, которые и так причитались государственному бюджету через компанию «Роснефтегаз», застревают в этой компании, тратятся неизвестно куда, компания не дает никакого отчета правительству, даже Российской Федерации, которая по Конституции у нас, по статье 114 должно распоряжаться федеральной собственностью. И в виде как бы милости какую-то долю от этой приватизации оплачивает деньгами, полученными от Роснефти. За несколько лет Роснефть перечисляла туда практически все свои дивиденды, причитавшиеся государству, но государство от этого получало только малую долю, если вообще что-то получало, поскольку отчетности нет. И вот теперь из милости, как бы, вот эта компания-прокладка поделилась с государственным бюджетом малой долей от дивидендов Роснефти. Вот такая вот приватизация.
Когда появились первые сообщения о том, что все-таки Глинкор и Катарский фонд, что это хороший, так сказать, инвестор, который будет работать на развитие Роснефти. Но сейчас, по-моему, уже нельзя об этом говорить.
Ну а как можно об этом говорить? Глинкор получает меньше 1% в управлении вот этим активом, Роснефти. Затем Глинкор в рамках этого же соглашения, как объявила компания Глинкор, она получает контракт на 5 лет на покупку и перепродажу российской нефти в объеме 220 тысяч баррелей в сутки. Это означает, что 410-420 миллионов долларов за эти 5 лет как минимум осядут в карманах компании «Глинкор». Если учесть, что примерно по 1 доллару с каждого барреля она будет получать комиссионные, То есть, ну как, вот это она и получила от владения крошечной долей в Роснефти. И главное, от участия в качестве ширмы вот в этой приватизационной, в кавычках, схеме.
Не исключено, что все-таки этот пакет будет перепродан. Есть такие варианты в дальнейшем?
Ну, я тут гадать не могу, потому что если опять получится что-то вроде махинации с ЮКОСом, как известно, какая-нибудь компания «Байкал Финанс Групп» будет зарегистрирована в рюмочной или в кондитерской где-нибудь в России, в Пензе или в Твери, и потом что-нибудь такое перепродадут. Но эти ребята, которые занимаются крупной российской собственностью государственной, они, по-моему, способны на все.
Продажу государственного пакета акций нефтяной компании «Роснефть» комментировал партнер компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. С ним побеседовал Иван Трифилов. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Ленинский районный суд Кирова отказался вернуть оппозиционеру Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову 500 тысяч рублей, которые они выплатили в качестве штрафа по делу Киров-Леса. Адвокаты Навального и Офицерова настаивали на выплате средств, ссылаясь на постановление Верховного суда об отмене обвинительного приговора по этому делу и его пересмотре. Как сообщает «Медиазона», суд мотивировал свой отказ в возврате денег тем, что решение по этому вопросу должно быть принято вместе с вынесением нового приговора. Европейский Союз и Куба впервые в истории подписали соглашение о нормализации отношений. В понедельник, 12 декабря, в Брюсселе подписи под договором о политическом диалоге и сотрудничестве поставили глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерико Могерини и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья. Соглашение окончательно вступит в силу после одобрения Европарламентом и правительствами стран ЕС. Помимо этого, его необходимо ратифицировать в каждой из стран Европейского Союза. Чешская неправительственная организация «Человек в беде» осудила документальный фильм российского телеканала ТВ-центр, посвященный работе гуманитарных организаций в ряде районов Донецкой области. В фильме неоднократно подвергается критике работы организации «Человек в беде», однако никакие доказательства в подкреплении этой критики не приводятся, говорится в заявлении организации, чьим сотрудникам не была предоставлена возможность отреагировать на обвинения. Фильм, по мнению чешских правозащитников, предназначен для введения в заблуждение общественности относительно гуманитарных целей организации и дискредитировать ее работу в Донецке. В России выросло число граждан, предпочитающих личное благополучие величию страны. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра, проведенного в ноябре. Все чаще россияне на вопрос о том, государством какого типа хотели бы видеть Россию в будущем, выбирают ответ, что им важно лишь, насколько хорошо будут жить они сами и их семья. В ноябре 2016 года треть опрошенных заявили, что собственное материальное благополучие им важнее государственного строя. В марте 2014 года, после аннексии Крыма, всего 22% респондентов считали благосостояние семьи важнее политического типа российского государства. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». И программу продолжит обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Сегодня он посвящен реакции пользователей интернета на заявление Никиты Михалкова по поводу работы Ельцин-центра в Екатеринбурге. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Никита Михалков обрушился с нападками на Екатеринбургский Ельцин-центр. Он делает это не впервые. Напомню, что в марте он сделал это в своей авторской телевизионной программе «Бесогон» на «России-24». Он тогда посвятил больше 40 минут эфирного времени своему недовольству существованием лица Ельцина. В этот раз он высказался на парламентских слушаниях Совета Федерации и сказал следующее. В Екатеринбурге существует центр, в котором осуществляют ежедневные инъекции разрушения самосознания людей. Это вопрос национальной безопасности. Каждый день сотни детей ходят туда. Они получают этот яд. Конечно, нападки Михалкова на Ельцин-центр и самого Бориса Ельцина показались многим комичными по одной простой причине. Михалков в 90-е годы был вполне лоялен тогдашней власти. Он получал награды от Ельцина, и фотографии с этих награждений очень легко найти в Твиттере или в Фейсбуке. В 96-м году во время президентских выборов он был доверенным лицом Ельцина и открыто за него агитировал. Поэтому комментарии, которые сопровождают его слова, примерно таковы. «Михалков переживет Путина. Мы еще услышим от него о страшных путинских временах». Или, например, «Когда Никита Михалков попадет в ад, он станет доверенным лицом сатаны и станет говорить об огромной роли Вельзевула в объединении гиены». Примерно в этом же ключе высказался исполнительный директор Ельцин-центра Александр Дроздов. Он заявил следующее. «Лично очень жажду увидеть в музее Никиту Сергеевича Михалкова. Мы были бы счастливы показать ему экспонаты, с которыми он точно знаком. У нас есть несколько очень трогательных документов. Обращение Михалкова к первому президенту в качестве его доверенного лица на выборах. Это было искренне, что всегда свойственно Никите Сергеевичу в выражениях его любви к действующей власти в любых ее формах». Вскоре после этого с открытым письмом к Михалкову выступила Наина Иосифовна Ельцина. Вот цитата из ее обращения. «Я глубоко возмущена этими заявлениями Михалкова. И не только потому, что они лживые. Поражает то, что он на протяжении уже нескольких месяцев распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее первого президента России, не стесняясь выдергивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей страны. При этом он ни разу не был в Ельцин-центре. Если честно, то мне очень горько писать эти слова. Я и представить не могла, что через 20 лет он с легкостью отречется от того, что говорил и делал». После этого обращения Наины Иосифовны открытые письма пошли просто чередой. Есть открытое письмо, которое выложил на собственном сайте первый президент Чувашии, а теперь вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров. Вот с какими словами он обращается к Михалкову. «Считал и считаю Бориса Николаевича яркой личностью, выдающимся политиком и реформатором мирового уровня, изменившим нашу страну. А 90-е годы прошлого века – полный надежд и разочарований, взлетов и падений, сложной и противоречивой, но при этом по-настоящему великой эпохой. В одном с вами нельзя не согласиться. Действительно, посещение центра, носящего имя первого президента России, своего рода инъекция. Но не яда, как вы полагаете, а целебные вакцины, которые призваны вылечить наше общество от чванства и гордыни, однобокости взглядов и ненависти к оппонентам, от привычки воздевать указательный палец и получать с менторскими интонациями, и предотвратить падение в пропасть единомыслия, откуда мы с таким трудом, благодаря Борису Николаевичу Ельцину, стали выбираться». Еще одно открытое письмо, как я сказал, их много, принадлежит уральскому журналисту Дмитрию Колезеву. Вот выдержка из него. «Плохой музей рассказывает историю однозначно и плоско, чтобы не осталось вопросов. Ельцинский музей ни о чем не говорит в лоб. Вместо этого он делает важную вещь, пробуждает интерес к истории. Выйдя отсюда, невозможно не задавать себе сложные вопросы о ельцинском периоде, а значит, невозможно не пытаться искать на них ответы. Я не сомневаюсь, что десятки тысяч человек из четверти миллиона посетителей музея потом обратились к книгам, воспоминаниям, исследованиям о Ельцине и его эпохе. И каждый сделал свои выводы». Сам Михалков тоже написал открытое письмо, адресованное Наине Иосифовне. Оно очень длинное, поэтому, может быть, сейчас я даже не буду цитировать именно его. Кроме этого, Михалков предложил созвать отдельно группу экспертов, которые бы проанализировали экспозицию Ельцин-центра, вынесли бы какой-то вердикт. А надо сказать, что у Никиты Сергеевича есть свои сторонники в интернете. Вот несколько примеров. «Подозреваю, что сам Ельцин, будучи уже в конце президентства, когда плача промолвил «я устал, я ухожу», возможно, осознав всю катастрофу своего правления, покоробился бы сейчас от такого возвеличивания в центре. Впрочем, он был крайне тщеславен и падок на лесть, чем его и воспользовались члены его семьи, правившей Россией с 93 по 2000 годы, и наверняка дал бы себя уговорить, что это на пользу России». Это был блогер Эдуард Биров, вот еще один пользователь Фейсбука Андрей Малосолов. Можете относиться как угодно к Михалкову, а по сути вопроса по отношению к деятельности Ельцин-центра он верно высказался. Четко просматривается ключевая мысль, что история России – это сплошный трэш. Из казней, посадок на кол, самодурство царей. Вот вся такова история – это бесконечная черная полоса, которая единственный раз посветлела, словно индикатор на памперсе, когда на политическом олимпе России появился истинный царь и следователь демократии Ельцин. Даже в самом худом запое Свердловский партийный деятель вряд ли предвидел, что он играл такую ключевую роль в жизни государства. Как бы сладко ему это не описывала Наина и пресс-секретари. По мне, так поганую громаду Ельцин-центра надо было бы снести, чтобы не позориться перед последующими поколениями. Но в первую очередь необходимо снести любые такие медийные трактовки истории. И вот в продолжении таких же текстов несколько характерных твитов. Да сделайте вы уже из Ельцин-центра Всероссийский центр помощи алкоголикам. А опыт самого Ельцина приводите как плохой пример. Ельцин-центр – это рабское клеймо, печать предательства и позора. Когда партия нового типа обретет власть, Ельцин-центр останется. Примерно как Бухенвальд – назидание потомкам о подлости и преступности. А между тем еще один человек присоединился к тем, кто пригласил Никиту Михалкова в Ельцин-центр. Это губернатор Свердловской области Куйвашов. Вот его запись в собственном инстаграме. Никита Сергеевич, если бы я знал ваши фильмы только по пересказам, они бы мне тоже могли не понравиться. Жизнь научила меня, что доверять можно только собственным глазам и чувствам. Поэтому приезжайте в Екатеринбург, лично проведу экскурсию по Ельцин-центру и вместе сходим в музей Бориса Николаевича. Он управлял страной в сложное время. Ему приходилось принимать непростые решения, но как настоящий уралец Ельцин эту ношу вынес. Я горжусь, что принимал участие в создании центра его имени. Это место любят многие свердловчане. Посмотреть на него приезжают даже из Австралии. А вы из Москвы никак не доедете. Это, повторюсь, был губернатор Свердловской области, а вот что пишет мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Музей Ельцин-центра самый посещаемый в регионе. 800 человек в день. После выступления Михалкова, думаю, посещаемость еще вырастет. Ну и напоследок журналист из Екатеринбурга Алексей Шабуров. Во всем скандале вокруг Михалкова и Ельцин-центра есть что-то неправильное. Все выходные я пытался понять, что же именно, и вот, кажется, понял. Все те, кто спорят на эту тему, ведут себя так, будто мнение Михалкова а. стало для них неприятной неожиданностью, б. реально что-то значит. Место Михалкова в 2016 году должно быть где-то в ряду державных маргиналов, типа Проханова. Вы же не вступаете в публичные дискуссии с Прохановым, когда он молится иконе Сталина. Но начиная дискуссии с Михалковым, вы его из этого маргинального болота вытаскиваете и вновь поднимаете до уровня персоны, чье мнение чего-то значит. Ради бога, не делайте этого. Ничего его мнение не значит и значить не должно.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Никита Сергеевич и Борис Николаевич» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Принятый недавно Нижней палатой Американского конгресса законопроект о разведывательных учреждениях содержит два открытых пункта, касающихся России. Приоритетный – о создании межведомственной группы, которая будет координировать мероприятия по противодействию вмешательству Москвы в политические процессы в западных странах. Второй – вспомогательный – об ограничении на передвижение российских дипломатов, аккредитованных в США. Итоги голосования в Палате представителей свидетельствуют, что обе меры пользуются огромной поддержкой. 390 за и только 30 против. Тему продолжает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Законопроект о разведывательных учреждениях одобрили также профильные комитеты Сената. Неясно, хватит ли у Высшей палаты времени до окончания текущей сессии проголосовать по всему законопроекту на пленарном заседании. И если хватит, то внесет ли она какие-то существенные исправления или дополнения в два его, собственно, российских пункта. О предлагаемых Конгрессом ограничениях на передвижение российских представителей мы беседуем с ветераном американской дипслужбы Льюисом Селлом, который в 70-е и 80-е годы курировал непосредственно круг вопросов, связанных с разъездами советских дипломатов. Начали мы с краткой исторической справки.
Еще задолго до большевиков правители в Кремле и Зимнем дворце жестко контролировали перемещение иностранцев, дипломатов и недипломатов, подозревая их в недобрых намерениях в отношении России. Начало, собственно, современного периода в этой политике можно отнести к 1948 году, когда Сталин вновь ужесточил разъездной режим, который был несколько ослаблен в эпоху сотрудничества обеих стран во Второй мировой войне. Примерно половина территории СССР была наглухо закрыта для американцев и других иностранных граждан. На оставшейся половине действовал такой порядок, что если американский дипломат желал посетить населенный пункт на удалении более 40 километров от места своего постоянного пребывания, то есть Москвы или Ленинграда, он обязан был испрашивать на то особое разрешение МИДа. После долгих колебаний Соединенные Штаты в 1955 году установили соразмерные ограничения для советских граждан, включая диппперсонал. Нас не пускали на половину советской территории, и мы, в соответствии с принципом взаимности, закрыли половину нашей страны для людей из СССР, включая те пункты, в которых располагались объекты оборонно-стратегического назначения. Я поступил на дипслужбу в 1971 году и помню, как мне вручили географические карты разных штатов, на которых были помечены места, недоступные для наших советских коллег. Если они хотели выехать за пределы 40-километровой зоны от Вашингтона, Нью-Йорка или Сан-Франциско, где располагались их дипмиссии, то должны были за двое суток до поездки подать соответствующее прошение, указав в нем пункт назначения, маршрут и количество человек в группе.
Вам приходилось иногда делать исключение из 40-километрового правила?
На своей практике я не припомню ни одного случая, но наверняка они были. Разовые исключения, предоставляемые в одностороннем порядке, связывались, как правило, с визитами высокопоставленных лиц. И тем не менее, когда Хрущев в 1959 году на пике своего послесталинского детанта изъявил желание посетить Диснейленд в Калифорнии, его туда не пустили, чем он был крайне расстроен. И администрацию Эйзенхауэра за это критиковал. На мой взгляд, совершенно справедливо. В принципе, советская сторона побаивалась просить об исключениях, понимая, что мы можем сделать то же самое.
О введении ограничений на переезды советских дипломатов, я почти не сомневаюсь, ходатайствовала также контрразведка, ФБР. Правильно?
Ну, разумеется. На всем протяжении Холодной войны советский дипперсонал по своей численности намного превосходил наш в СССР. По состоянию на начало 80-х, как мне помнится, советских дипломатов в Америке было порядка 900, а наших в Советском Союзе — 250 максимум. В Белом доме этим были очень недовольны. И добрая половина этих дипломатов, если не больше, работала напрямую на спецслужбы. ФБР получала от Госдепа копии всех разъездных прошений советских дипломатов и при желании могло установить за ними наблюдение. Наши дипломаты, работавшие в СССР, тоже должны были письменно просить о смягчении разъездного режима в индивидуальных случаях.
И как часто советские дипломаты нарушали 40-километровые правила, если нарушали вообще?
Подобные случаи время от времени происходили, хотя, опять-таки, на своем веку я ничего такого не припоминаю. Мы в Госдепе снабжали советских дипломатов картами с отмеченными на них закрытыми зонами. За разовую добросовестную ошибку, естественно, никого не карали, но если ФБР докладывало, что ошибки эти повторяющиеся и сознательные, то следовали контрмеры — от ноты протеста до высылки провинившегося дипработника. Советские дипломаты, должен сказать, были мастерами подвохов и мистификаций. Посольство получало приглашение от частных предприятий или учебных заведений прислать своих сотрудников на какую-нибудь научную конференцию или на встречу с учащимися. Заведение или предприятие могло находиться вне зоны доступа, но посольство об этом приглашающую сторону в известность не ставило, а только информировало постфактум, что Госдеп не пустил туда их представителей. В ответ на это нас засыпали гневными жалобами. Почему мы, поджигатели войны, тормозим развитие деловых связей или препятствуем народной дипломатии?
Льюис Селл вспоминает визит в Государственный департамент крупного бизнесмена, основателя телеканала CNN Теда Тернера, который в середине 80-х учредил «Игры дружбы» в Сиэтле. В Госдепе ему сказали, что советские спортсмены могут приехать в Сиэтл, но для дипломатов из СССР город закрыт. Тернер ответил на это бранной тирадой и задействовал свои немалые связи в Конгрессе, чтобы для нескольких советских диппредставителей было сделано исключение.
40-километровый лимит вокруг Москвы не очень мешал нашей работе. Простого уведомления было достаточно, чтобы поехать, например, в имение Толстого в Ясной Поляне, до которого от столицы 200 километров. Ближайшее Подмосковье было небогато на достопримечательности, да и кому, в общем, улыбалась тряска в машине по отвратительным советским дорогам. Что касается регионов, то мы посчитали, что на практике, если не в теории, нам перекрыли доступ на 90% советской территории. Просто в силу демографических реалий СССР. Достаточно было закрыть, скажем, Якутск, и вся Восточная Сибирь из-за малолюдности закрывалась по факту вместе с ним. В Америке совершенно иная плотность населения, и закрытие, например, Де-Мойна в Айове не влечет закрытие для советских дипломатов всего штата целиком.
Когда ограничения на разъезды были сняты?
В 1992 году, как мне помнится. До этого, в течение ряда лет, они последовательно смягчались. Сейчас их снова предлагают ужесточить, причем предлагает не Госдепартамент, а Конгресс. В принятом Нижней палатой законопроекте содержится одна поразительная деталь. Российскому дипломату, желающему выехать за пределы означенной зоны, будет разрешено это сделать, если ФБР подтвердит, что в течение 3 месяцев, предшествующих его запросу, он не был увлечен ни в какой деятельности, несовместимой с его дипломатическим статусом. Ребенку ясно, что контрразведка не станет разглашать, кого из российского дипкорпуса она подозревает в шпионаже. А если подозревает, то почему Госдеп рассматривает его заявление о дальней служебной командировке, вместо того, чтобы выдворить из страны? И ФБР ни за что не будет подставляться, давая добро на поездку россиянину, который в течение 3 месяца до предъявления запроса был кристально чистым, а впоследствии окажется замешанным в каком-нибудь скандале. Это условие, сдается, было вставлено в проект закона с единственной целью – запереть весь российский дип-персонал в 40-километровой полосе. Без исключения. Российский МИД, как заявила Мария Захарова, ответит на этот демарш симметрично.
Льюис Селл полагает, что Соединенные Штаты ошибаются, инициируя восстановление ограничений на разъезды дипломатов, хотя прекрасно понимает, почему это делается. Корреспондент «Вашингтон-Пост» Джош Рогин пишет, что американские дипломаты, аккредитованные в России, подвергаются все большим притеснениям, причем, как признаются официальные лица в Москве, в соответствии с принципом взаимности. В его, добавим, современном российском варианте, отличающемся от общепринятого. «Вы нам санкции, а мы вам слежку за послом и членами его семьи, появление на дипломатических раутах без приглашения, произвол ГИБДД, проплаченные акции протеста и зубодробительные статьи в прессе против дипломатов, посылающих домой отчеты, критические по отношению к режиму. Порой спецмероприятия перерастают в чистейшую уголовщину. Порезанные шины, ночные вторжения в жилища дипломатов, сопровождающиеся перестановкой мебели, включением света и телевизора, оставление испражнений на ковре в гостиной, убийство собаки военного атташе прямо в его квартире. Американские дипломаты жалуются своему шефу Джону Керри. Тот поднимает вопрос с российским президентом. Обещание разобраться Путин не дает. Керри обращается к Обаме, который, поразмыслив, принимает решение не отвечать. Демарш Конгресса, который мы обсуждали, является, возможно, запоздалым ответом на перечисленные безобразия.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Чапаев», которую подготовил и вел Сергей Юринин. Впервые в эфире 11 декабря 1996 года.
«Чапаев», производство студии «Ленфильм». Вышел на экраны в день 17-й годовщины Октябрьской революции, 7 ноября 1934 года. Режиссеры и авторы сценария по материалам Дмитрия и Анны Фурмановых, Георгий и Сергей Васильевы. Сорежиссер Юрий Музыкант. Из откликов первозрителей, уже написавшие роковые для себя стихи о кремлевском горце, душегубце и мужикоборце, Осип Эмильевич Мандельштам.
От сырой простыни говорящая, знать нашелся на рыб звукопас. Надвигалась картина звучащая на меня и на всех и на вас. Начихав на кривые убыточки с папироской смертельной в зубах, офицеры последнейшей выточки на равнины зияющий пах. Было слышно жужжание низкое самолетов, сгоревших дотла. Лошадиная бритва английская адмиральские щеки скребла. Измеряй меня край, перекраивай, чуден жар прикрепленной земли. Захлебнулась винтовка Чапаева. Помоги, развяжи, раздели.
Раннее утро 5 сентября. Река Урал. До спасительного берега недалеко. Чапаев, которого тянут к низу галифе и сапоги, выгребает к нему одной рукой. Воду вокруг полосуют очереди. В русской версии Соколова 10-го года пулемет «Максим», изобретение возведенного в рыцарство королевы Виктории сына американского фермера Хайрама Максима, в смысле скорострельности был на уровне мировых стандартов – 600 выстрелов в минуту. Один из главных героев фильма, возникающий в первых кадрах, Максим, теперь в руках врага, который стреляет не хуже Анки. Последняя очередь накрывает Василия Ивановича с головой.
«Врешь, не возьмешь!» отличное перестроечное время, группа молодых критиков Алексей Ерохин, Андрей Дементьев, Женя Тердатова и я решили создать киножурнал. Мы долго бились над его названием этого журнала. И я предложил, чтобы журнал был назван именем нарицательного киногероя, так как, скажем, в Швеции есть журнал «Чаплин». И у Алексея Ерохина вырвалось совершенно спонтанно «Василий Иванович». Это вызвало всеобщий смех. Журнал назвали «Киноглаз», впоследствии он сейчас выходит. Но то, что у критика сразу родилось именно это имя, как нарицательное, глубоко знаменательно. Дело в том, что Чапаев – это уже не просто имя героя гражданской войны, это не просто имя персонажа кинофильма, это не просто плод создания тех или иных режиссеров, это уже часть народной мифологии. И в этом смысле он невероятно интересен, как интересен и многогранен всякий народный миф.
Из Петербурга киновед и режиссер Олег Ковалов. На днях, кстати, в «Аргументах и фактах» Михаил Задорнов на вопрос, почему уволили генерала Лебедя, ответил: «Потому что другие играют в шахматы, рассчитывая ходы вперед, а Лебедь играет в Чапаева». Но вернемся к началу мифа и финалу фильма. Человек безукоризненного вкуса, художественный руководитель Ленфильма Адриан Петровский, казнен в 1938-м, помог авторам отказаться от версии, где была танковая атака Красной армии и встреча Анки с Петькой, командиром с большими ромбами на петлицах. Осталось, как оно и было. Чапаевская 25-я дивизия запоздало приходит на помощь своему комдиву. Пушки Чапаева, которыми командовал Хлебников, таки дослужившийся до генерала, разносят остатки белых. Три взрыва на крутом берегу завершают картину, которую газета «Нью-Йорк Таймс» назвала лучшим звуковым советским фильмом. Майя Туровская, Москва.
Чапаев действительно, реально народный фильм. Как это удалось братьям Васильевым, я до сих пор не могу объяснить. И мне все время хотелось что-то там разоблачить в этом фильме. Но когда я его смотрю, я понимаю, что действительно это вот такой случай народного кино.
Начать с того, что Васильевы не братья. Шкловский утверждает, что он дал им этот кинопсевдоним. Георгий Николаевич Васильев, высокий и красивый, это его мы видим в первой шеренге психической атаки с папиросой и стеком, служил в Красной армии. Сергей Дмитриевич, интеллигент с испаньолкой, был сыном царского офицера, героя Шипки. Редактора по перемонтажу западных, в основном американских, фильмов, Васильевы готовили их к прокату в СССР. Сомнительная эта работа оказалась неплохой школой кинодраматургии. Ленфильм, готовясь к 15-летию советского кино, предложил им сценарий «Вдовы Фурманова», который их заинтересовал, но не устроил. В центре был комиссар. Васильевы написали свой, под названием «Чапай». Первая читка потрясла доверенных слушателей, актеров Певцова и Бабочкина. Недавно Чапаев прошел по австрийскому телевидению, после чего был круглый стол – профессор университета в Инсбруке доктор Кристина Энгель.
Фильм воспринимался участниками картины, снятой вчера. Киновед, например, высказала мнение, что надо ценить мифы своего народа, что чувство ностальгии является вполне понятным и приемлемым ощущением. Говорилось, что фильм выражает душу народа и что он не является продуктом пропаганды, что фильм борется за хорошую жизнь, точнее, за абстрактную хорошую жизнь. Было высказано мнение о сходстве Чапаева с шекспировской трагедией «Гамлет», причем в том смысле, что в обоих художественных произведениях важна не конкретная историческая ситуация, а классический конфликт добра со злом.
Первый из 820 кадров картины. На перерез отступающим бойцам со звоном бубенцов вылетает лихая тройка. Впереди Чапаев с Петькой, за ними в фаэтоне танковый пулемет «Максим». Сейчас он заговорит. Чехи выбиты с хутора. В партизанское воинство Чапаева вливается классово-сознательное пополнение из Иваново-Вознесенска. К Петьке оборачивается ткачиха Анка, любовь не любовь, но симпатия с первого взгляда. Рабочих в Буденовках приводят Фурманов.
Здравствуйте, я Фурманов.
Здравствуйте.
Назначен к вам в дивизию комиссаром.
Знаю.
Из режиссерской заявки 1933 года. Это фильм о руководящей роли партии в эпоху становления Красной Армии.
Это был фрагмент программы «Чапаев» из цикла «Русская кинодвадцатка. Радио Свобода», которую подготовил и вел Сергей Юринен. Впервые эта передача вышла в эфир 11 декабря 1996 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 12 декабря. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.